Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты» и журналист «Радио Свобода» в нашей студии. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и мы вот договаривались поговорить о том, какие изменения, что происходит сейчас в Донецкой и Луганской областях, причем как на неподконтрольных территориях, так и на освобожденных. Давайте начнем, собственно, с неподконтрольных территорий, потому что у вас прекрасный такой фидбэк, то есть обратная связь. Это люди, которые, с которыми вы общаетесь, и они рассказывают о том, как они живут. Вот что там, какие изменения сейчас?
Ну, сказать, чтобы в последнее время произошли какие-то кардинальные изменения, не скажу. Вот помним, да, что этой осенью Луганскую, Донецкую область лихорадила. Все время они там искали какие-то следы украинских диверсионно-разведывательных групп. Происходили разные резонансные убийства. Для многих людей, которые находятся на этой территории, эти события мало, наверное, отразились на их таком обыденном течение жизни, но, естественно, все это полнилось слухами, естественно, люди очень болезненно реагируют на любые изменения в жизни, поскольку как-то вот за последние два года, если мы говорим об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вот уже привыкли к тому, что любые изменения не на благо. Вот, наверное, если в целом описать людей, с которыми удается пообщаться, они с радостью цепляются за любую стабильность. То есть есть хоть какая-то работа, пусть копеечная, это счастье, есть хоть какие-то выплаты от России, от сепаратистов, это тоже счастье. Не стреляют уже хорошо, вот это вот до сих пор, это не то что стереотип, но вот это вот ощущение, главный такой базис миропонимания, наверное, да, мироощущения, вот он сохранился.
Но я вот даже слышал от наших коллег о том, что компании, которые переехали на свободную часть Украины, да, и которые зарегистрировались и платят налоги в Украине и продолжают работать на неподконтрольных территориях, их какое-то время там пытались каким-то образом там их прессовать, ну, какие-то силовые акции против них проводить, но сейчас это затихло с пониманием того, что они создают рабочие места, там люди вот как-то работают, да, вы слышали об этом?
Да, конечно, ну, история тоже не новая. Достаточно давно такие компании, как ДТЭК, у которых есть шахты, например, на юге Луганской области, которые поставляют этот уголь каждый день, насколько я знаю, около 50 вагонов угля с неподконтрольной территории Луганской области идет в район Счастья через там единственный железнодорожный перегон в станице Луганской, который сохранился, несмотря на все обстрелы. И каждый день этот уголь поступает на ТЭС, и, соответственно, ТЭС дает электричество как подконтрольной Украине, части Луганской области, так и не подконтрольной Украине, части Луганской области. Вот все прекрасно понимают, боевики это тоже прекрасно понимают, что если эта цепочка остановится, то плохо будет всем.
И я вот, вы знаете, когда слышу о том, как это все сейчас работает, Украина поставляет электроэнергию на неподконтрольные территории. Понятно, что оплату не получает за эту электроэнергию, но уголь идет с неподконтрольных территорий для того, чтобы работали эти тепловые электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, я себе думаю, что вот экономические связи разорвать внутри Украины, ну, практически невозможно. Даже вот во время войны Украина осталась с экономической точки зрения цельной.
Ну, по сути, да. То есть все вот... Донбасс — это большой промышленный пояс. Его можно назвать ржавым, можно назвать старым промышленным поясом. Но этот пояс до сих пор работает, и никакой альтернативе вот этим вот цепочкам, когда уголь, кокс, металл, уголь, антрацит, электроэнергия и тепло, вот до сих пор как бы разорвать не получилось, и это необходимо было реконструировать, реформировать целые отрасли промышленные. Но мы видим, что не то, что за последние два года, но и за последние десятилетия ничего особенно в этом направлении сделано не было. Приватизированы были самые лакомые куски, и в дальнейшем олигархи выжимали и выжимают из них максимум, и очень редко доходит речь до какой-то модернизации. Этого практически не произошло. Хотя вот опять же тот же, например, Алчевский медкомбинат, который сейчас находится на неподконтрольной территории, он незадолго до всех событий конфликта, до войны на Донбассе, был реконструирован и считался одним из самых модернизированных предприятий. Сейчас это модернизированное предприятие продолжает работать после там достаточно долгого перерыва. С 2015 года оно работает и точно так же продает металл как на подконтрольную территорию Украины, точнее через подконтрольную территорию Украины он экспортируется. Вот, точно так же экспортируется через территорию России. Собственники там российские, поскольку индустриальный союз Донбасса уже давно как бы перекуплен Евразом. Вот. Но, тем не менее, это предприятие тоже зарегистрировано на украинской территории. И вот есть такой парадокс, да, действительно, экономика, как крупная экономика, продолжала существовать, будто войны нет. Ну, плюс-минус какие-то были, естественно, проблемы в самые горячие периоды этой войны. Вот. А простым людям возможность вести нормальную экономическую деятельность на той территории вот наше государство не дает. Это я говорю о так называемой вот этой вот запрете контрабанды на ту территорию. Вместо того, чтобы регламентировать как-то, легализовать людей, которые занимаются бизнесом, которые могут легально вкладывать в бюджет Украины деньги, заработанные на той территории, как бы они лишены этой возможности. Но предприятия крупные, которые принадлежат олигархам, работают без всяких проблем. Это парадокс.
А вот если бы речь шла о модернизации отраслей, то какие действия в первую очередь должно было бы предпринять государство?
Ну, это нужно уже конкретно говорить, о каких отраслях мы говорим, например. Если речь о электростанциях, которые дают свет целым регионам, то здесь несколько моментов. Вот если, например, мы говорим о Счастинской ТЭС, она работает исключительно на той марке угля, который добывается в Свердловске и в Ровеньках. Антрацит марки А. Вот. И заменить, получается, этот уголь без тотальной модернизации самого предприятия на какой-то другой импортный или уголь, который произведен на Западной Украине, невозможно. То есть, соответственно, нужно проводить такую модернизацию. Плюс очень большая зависимость всей Луганской области, как подконтрольной, так и неподконтрольной, от работы одной теплоэлектростанции. Так получилось, что Луганская область, например, является энергетическим островом. И нужно просто проложить дополнительные ветки из соседних регионов Украины, из Харьковской области, из Донецкой области, так, чтобы там Северодонецк и другие города, в случае чего, могли резервно получать свет. Потому что были моменты, когда в результате обстрелов целые города, сотни тысяч человек вот сидели просто в темноте. Да, это было несколько часов, потому что работники станции смогли очень быстро там, в авральном порядке восстановить работы резервных энергоблоков. Я просто был на этой электростанции и как бы слушал все, что они мне рассказывали, смотрел, как происходит их работа. Вот. Но это же неправильно, когда действительно вот предприятие находится четко на линии разграничения. Оно стоит на берегу Северского Донца, с одной стороны ЛНР, и оттуда прилетают пули, да, и люди работают, заслонив окна, порезанные транспортерной лентой, по которой вот уголь заходит, да, вот в эти печи. Вот эту ленту частично порезали, заслонили окна, чтобы осколки не летели в случае обстрелов. Вот. И опять же,
как,
с этой же территории идет.
Веке, прошу
да,
прощения.
То есть, ну вот люди работают в такой ситуации и дают свет всей области. Но это же ненормально в любом случае. Я знаю, что есть планы у Укрэнерго, у Минэнерго строить какую-то резервную подстанцию в Кременной. Тоже я об этом говорил со специалистами военно-гражданской администрации.
Это так, чтобы вынести из серой зоны это предприятие, да?
Это чтобы... не чтобы вынести его из серой зоны, это чтобы в случае с какими-то проблемами на этой предприятии у целого ряда городов, в том числе у Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и так далее, была возможность получать свет. А пока что они зависят, полностью все запитаны только на работу этой Луганской ТЭС, которая находится в Счастье.
Угу. Вы знаете, вы начали говорить о том, что в последнее время жители, которые остались на неподконтрольных территориях, они обсуждают, ну не только они, да, серию убийств этих командиров боевиков. Ну действительно, целая серия. Но я, честно говоря, был шокирован, когда хоронили в Донецке Моторолу боевика, да, и собралось значительное количество людей. Я бы еще понимал бы, когда, ну там, боевики согнали всех там с помощью силы оружия, да, но в то же время, когда вот какие-то пожилые женщины приходят, кричат «спасибо», спасибо кому? То есть вот есть еще достаточное количество людей, которые не поняли, что происходит?
Ну, конечно, есть. Люди, которые там находятся, они живут под информационным колпаком. Им достаточно крепко вбили в голову, что украинская армия — это садисты, убийцы, там, националисты, какие-то фашисты и так далее. Вот эти штампы, особенно на старшее поколение, которое выросло в Советском Союзе, такая вот относительно просоветская пропаганда, которую постоянно вбрасывает на территорию эту на соответствующие информационные поля России и контролируемые ей сепаратисты, она очень успешна.
Но при этом вот большинство этих же людей, они регулярно пересекают линию разграничения с тем, чтобы из банкоматов снять свою пенсию. В украинских деньгах украинскую пенсию.
Они считают, что они эти деньги заработали своим трудом многолетним. И считают, что вот как бы мухи отдельно, котлеты отдельно, их политические взгляды и даже там нежелание жить в Украине сегодняшней не имеет никакого отношения к тем пенсиям, которые им, на их взгляд, должно государство. Но я еще хотел добавить по поводу вот этого большого ажиотажа, который был в связи с убийством Моторолы. Во-первых, вот честно, я даже об этом написал в Фейсбуке, если бы я жил, не дай бог, в Донецке, я бы с удовольствием сходил на похороны Моторолы.
Почему?
Вот. Потому что мне, во-первых, было бы интересно, я бы хотел бы посмотреть, ну, убедиться в том, что действительно
журналист.
Этот человек... Ну да, в том числе и как журналист. Но даже как обыватель мне было бы интересно.
Потому что... я понимаю, о чем вы говорите, что вот так вот массовость создается.
Конечно.
Что многие люди, которые...
Посмотрите, в истории всегда смерть тирана всегда создает ажиотаж. Смерть какого-то известного одиозного боевика, даже если люди негативно к ним относятся, всегда создает ажиотаж. Это историческое событие. Историческое событие, и люди так к этому относятся. Они так или иначе, им плохо, но они сопричастны к каким-то важным историческим трансформациям, которые не было на этой территории, но, наверное, с момента развала Советского Союза. И вот сейчас посмотреть своими глазами, это очень важно.
Никто же не спрашивал этой толпы персонально у каждого, почему вы пришли и что вы тут делаете.
Конечно, конечно, конечно.
Ну да, но я имел в виду людей, которые вот скандировали «спасибо» и что там еще, аплодисменты.
Но опять же, очень важный момент. Кто показывал картинку с этих похорон? У кого есть доступ, у кого есть возможность сейчас вести трансляцию из Донецка? Естественно, не украинских журналистов. Естественно, россияне и сепаратисты показывают именно тех людей, которых им выгодно показать. Вот и мне очень обидно, что украинские медиа и вообще вот украинское общественное мнение очень чувствительно и очень легко проницаемо к этой пропаганде. Вот вам показали как бы одну женщину, да, которая кричит «спасибо, Моторола», сразу возникает ощущение, что там 90% людей, которые пришли на эти похороны...
Нет-нет-нет, я же не так сформулировал. Я вообще спросил, есть ли достаточное количество людей, которые продолжают вот, ну,
нет,
поддерживать боевиков?
Естественно,
да?
Они тоже есть. Но нельзя говорить о том, что их большинство. И нельзя. И проблема в том, что действительно нам проще думать, нам, которые находятся на освобожденной территории, на большой Украине, нам проще думать, что в Донецке, в Луганске все такие, потому что это снимает с нас любую ответственность.
Хорошо, а элемент людей. Страха при этом присутствует, когда нужно показать свою лояльность перед этим режимом?
Ну, я не думаю, что люди, которые там идут и кричат «спасибо, Моторола», делают это специально. Хотя, может быть, есть и такой мотив. Но, опять же, да, говорю, дело, во-первых, в картинке, всегда в усеченности этой картинки, в том, что мы должны видеть не только то, что нам показывают из Донецка, но и пытаться найти информацию, что же нам не хотят показать пропагандисты.
Вот об этом вы нам сейчас расскажете.
Что
не хотят показать пропагандисты.
То, что картинка пытается взять в рамки, в заскобки, нам нужно своим взглядом, своими источниками, но это работа прежде всего украинских журналистов, я считаю, это моя работа, вот выйти за эти рамки и показать нам изнанку Донецка, точнее даже не изнанку, а другую сторону, которую пытаются и боевики, и русские их кураторы максимально спрятать.
И вот прячут что?
Прячут людей, которые недовольны, прячут людей, которые сохранили веру в Украину, которые всем сердцем хотят, чтобы ситуация как-то нормализовалась, причем не на условиях Путина, не на условиях этих марионеточных режимов, а на условиях, в первую очередь, людей. Очень важно, за эти два года на этих территориях не было до сих пор никакого настоящего волеизъявления. В ноябре 2014 года был тотальный фейк людей, деморализованных войной, деморализованных обстрелами, пытались согнать на избирательные участки и настолько были не уверены в этой попытке, настолько не верили, не доверяли этим людям, что, вот, например, в Луганске сделали целый обман. То есть заявили о том, что на участках будут раздаваться специальные такие пластиковые социальные карты. Кто их не получит, не придет, соответственно, проголосовать, тот не сможет пользоваться там целым рядом льгот. После этого, да, людям раздали эти карточки, но эти карточки до сих пор не заработали. То есть это был вот такой вот классический, такой вот политтехнологический обман. Черный пиар, по факту. О чем он говорит? О том, что боевики боялись, что они даже не смогут создать на этих выборах нормальную картинку для российских СМИ, которую можно будет потом разыграть.
Ну вот вы сейчас сказали, что не на условиях Путина. Есть люди, и их очень много, которые хотят, чтобы наступил мир не на условиях Путина. Но мне кажется, что сценарий проведения выборов сейчас на неподконтрольной территории, это как раз и есть сценарий Путина.
Ну, на самом деле, никто эти выборы проводить-то не собирается. Уже даже боевики заявили о том, что они будут отложены максимум, минимум на весну. То есть проведение выборов уже даже фейковых, да, в тех договорных рамках, которых, ну, скажем так, загнали себя все стороны Минского процесса, они сейчас невозможны. Это понимают прекрасно все. Вот сейчас мы находимся в тупике. Ситуация заморожена, ситуация совершенно никак не развивается. Мы не смогли решить военным путем, нужно это признать. И нет возможности ни у кого сейчас решить ее даже в политической плоскости. Вот потому что подписанные Минские соглашения, как это ни странно, противоречат интересам абсолютно всех сторон. И компромисс, несмотря на подписанные эти там, Минские договоренности первые и вторые, вот он так и не был достигнут. То есть это было вынужденное решение на тот момент, чтобы просто прекратить глобальные военные действия, стабилизировать границу, но решению конфликта Минские договоренности никак не способствуют. И я не политолог, я не являюсь политическим экспертом, но я знаю точно, что даже у людей, которые постоянно занимаются этой проблемой, и не только в Украине, даже у них нет рецепта.
Друзья, Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты», которая издавалась в Луганске. Сейчас она в интернет-версии издается в Киеве, и журналист «Радио Свобода» с нами в студии. Андрей, ну самое время перейти к освобожденным территориям, тем более вы недавно вернулись из севера Донецка. А прогресс ощущается?
Нет. Вот честно скажу, не ощущается. Мне не понравилось то, что я увидел ни в Донецкой области, там, в Славянске, где я был еще, в Константиновке. Не понравилось то, что я увидел в Северодонецке, не говоря уже там о счастье, о прилегающих территориях к линии разграничения. Есть ощущение, что за два года не сделано практически ничего или сделан минимум. Это, во-первых, это если говорить о работе властей. И мне очень не понравились настроения в обществе. То есть люди относятся негативно.
Они озлоблены?
Они озлоблены. Люди, вот есть такое ощущение, что все разделились на какие-то группы по интересам. Вот несмотря на то, что в Северодонецк, если я не ошибаюсь, около 30 тысяч только переселенцев приехало, и город должен был как бы выглядеть более оживленным, вот сейчас такого нет. Днем пустые улицы, все кучкуются в каких-то, нельзя сказать, в клубах, да, или в пивных заведениях. Но вот есть группа по интересам. То есть люди, которые там на проукраинских позициях, они общаются друг с другом. Люди, которые там негативно относятся ко всем изменениям, к современной власти, они тоже общаются друг с другом. Есть ощущение, что вот картинку, которую показывают в целом украинские медиа о том, что происходит на освобожденной территории, она тоже очень усеченная, очень много внимание уделяется акциям, ну, патриотическим акциям, которые на самом деле не находят большого отклика у людей на этих территориях, и большое количество экономических проблем, начиная от качества дорог, от того, чтобы больше интегрировать эти территории в общее украинское пространство, вот это, по-моему, не сделано. То есть могу даже примеры привести.
То есть вот тот план, который утвердило правительство о восстановлении Донбасса...
Ну, так и не начат, по-моему.
Он и не начат, угу. Да?
Ну, хотя прошло два года.
Ну, и он вообще-то таким декларативным был.
Он был достаточно декларативным. Сразу начали говорить, у нас нет на это денег, мы надеемся на западных партнеров. То есть, ну, вот нет ощущения, что есть какая-то действительно действенная стратегия улучшения жизни и восстановления вот этих вот пострадавших от войны территорий. Я этого до сих пор не увидел там.
Спасибо большое, Андрей Дегтяренко, журналист и редактор «Реальной газеты» и журналист «Радио Свобода» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио.